Тема дня на радио «Комсомольская правда».
С нами в студии в течение ближайших 45 минут прямого эфира журналист и политолог Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте.
И в течение этих 45 минут мы с вами успеем обсудить и наши внутренние проблемы, поговорим и о внешних. Речь пойдет, в частности, и о том, что NBC заявила о личном вмешательстве Путина в выборы в США. Ну, а Захарченко, глава ДНР, рассказал о своих переговорах с Надеждой Савченко. Но эта тема еще впереди, а сейчас давайте-ка мы начнем. Ну, наверное, с того, о чем слышали только что в информационном выпуске. Сейчас наверняка все, ну или многие, внимательно следят за тем, как проходит визит президента нашей страны в Японию. Вот, в частности, то, о чем рассказывал Дмитрий Смирнов сейчас. Я думаю, что, может быть, короткий комментарий наши радиослушатели хотели бы от вас получить, который касается вот этого заявления о том, что, возможно, совместная деятельность на четырех островах Курильской гряды, совместно российско-японская экономическая деятельность.
Да.
Насколько это возможно? И сразу вот это вот заявление японское, вы помните, да, когда они сказали, что американские базы могут появиться на двух островах, если они перейдут к Японии.
В данном случае это была хорошая услуга России, чтобы вопрос о непередаче даже двух островов, как было предусмотрено Московской декларацией 1956 года, не делать. Поэтому зачем нам нужны американские базы на Шикотане или Хабамае, гряде Хабамае? Вот, совершенно они нам там не нужны, вот, и тем более на Итурупе и Кунашире они тоже не нужны. Но мы
там никак... уже место занято.
Да, там место там занято.
Уже наши...
Ну, что-то есть, да.
Находится.
Что-то есть. А, вот, поэтому спасибо им большое за это, за такую упертость, за такую кондовость и следование своей жесткой самурайской линии. Спасибо. Мы теперь не будем им что отдавать. А, вот. И я думаю, что Москва довольно долго искала форму, в которой бы можно было, не поступаясь национальным суверенитетом, как-то продвинуться по направлению к тому, что называется мирный договор. Продвинулись не очень далеко, но если будет совместное хозяйствование, то это, в принципе, на текущий момент удовлетворит обе стороны. Японцы получат некую, как бы, с их стороны, с их точки зрения, уступку. Вот русские что-то там такое сделали. Мы тоже получим со стороны японцев, с нашей точки зрения, опять же, некоторое послабление, потому что раньше они слышать ничего не хотели, а вообще экономическом сотрудничестве с Россией вне контекста мирного договора. Сейчас они говорят, что могут эти два процесса развиваться параллельно. Ну, и пусть они развиваются параллельно еще лет 150. А пока вот, значит, согласие японцев на то, чтобы хозяйствовать совместно на российских юридических островах, это, в принципе, отступление от их прежде довольно жесткой позиции. Я думаю, что в обмен мы найдем такие формулировки, которые будут поняты японцами как согласие вести разговор о территориальной принадлежности этих островов дальше. Но согласие вести разговор – это же не значит, что, как бы, мы уже договорились о том, чем этот разговор закончится. Поэтому Восток – дело тонкое, и я думаю, что при премьер-министре Синдзо Абе территориальный вопрос не найдет своего окончательного разрешения. Вот, а найдет ли он свое окончательное разрешение при президенте Владимире Путине, я не знаю, поскольку президентство Владимира Путина по срокам своего окончания для меня лично уходит за далекий временной горизонт. Я думаю, что нас уже не будет, а президент Владимир Владимирович Путин все еще останется. Такой у меня прогноз. И вместе с ним может остаться и территориальный вопрос с Японией.
Ну, дай бог здоровья нашему
президенту. Хотя, с другой стороны, значит, мне кажется, что никакой другой политик, кроме Путина, ну, вот, допустим, он сменился, он там сказал в 18-м году, я устал, я ухожу, или там в 24-м, я устал, я ухожу. Любой другой политик, который придет вместо него, не будет обладать такой мощью политической для того, чтобы решить этот территориальный вопрос. Я думаю, что если бы Путин сейчас сказал, а он, кстати, в 2004 году так и сказал, что мы признаем Московскую декларацию 1954 года. Конкретно она предусматривала передачу двух южных островов, южнокурильских, в обмен на то, что после будет заключен мирный договор. Вот, он такое подтверждение это сделал. Так, если бы он сейчас сказал, что вот мы ее подтверждаем и отдаем вам два южнокорейских острова в обмен на мирный договор, то общественное мнение это бы поддержало.
Ну, не знаю, тут можно было бы с этим поспорить. Общественное мнение где? В Японии или здесь?
В России, конечно.
В России бы точно не поддержала, в Японии тоже не поддержала, потому что Япония или все, или ничего, а Россия, ну, то же самое. Извините меня, с какой стати мы должны отдавать хотя бы два из четырех островов?
Жалко, что он их не отдает, это как и хорошо, а жалко, что общественное мнение нас не рассудит.
Рассудит. У нас были программы, посвященные этой тематике. Вы знаете, все однозначно, ну, большинство наших радиослушателей однозначно говорили, ни пяди русской земли не отдаем.
А это смотря как подать.
А в чем выгода в таком случае вот именно такого развития событий? Два острова мы отдаем Японии. В чем выгода?
Я вам напомню то, как был разрешен российско-китайский территориальный спор с делимитацией границы. Значит, он был решен именно в формате так называемой делимитации границы. Вследствие чего, например, Ростов-Даманский, за который мы сражались в 70-х годах и где погибли наши пограничники, был передан китайцам. Вы что-нибудь слышали о возмущении общественного мнения по этому поводу?
Общественное мнение до сих пор это помнит, я вас уверяю.
Но...
Люди до сих пор говорят, ага, давайте повторять китайский сценарий. То есть вызвало поддержки.
Разве есть возмущение общественным...
А что, китайцы обещали американские базы там поставить? Нет,
по-моему, такого не было. Я начал с того, что японцы...
Так японцы сделали глупость, когда вообще пошли на соглашение с Америкой, в том числе военно-стратегическое, которое, собственно, и развернуло вспять все договоренности, которые были раньше.
Собственно говоря, если бы в 51-м году, значит, американцы пригласили на подписание договора в Сан-Франциско, во-первых, Китайскую Народную Республику, а во-вторых, не увязывали бы в пакете с этим именно соглашение о безопасности с Японией, по которому они оккупировали часть страны, то советская делегация тогда подписала мирный договор, и в мирном договоре был зафиксирован отказ Японии от всех территорий, которые она приобрела по Портсмутскому миру 1905 года, а именно от всех Курильских островов, в том числе южных. Там южные не были упомянуты в договоре Сан-Франциско поименно, но в случае того, если бы там зашло бы уже до формулировок, я думаю, что их можно было бы туда и включить. Но мы вступили за китайских наших союзников, Китайская Народная Республика была создана за два года до этого, поэтому вот, а их туда не пригласили. Ну, и мы сказали, что мы тогда тоже ничего подписывать не будем. Может быть, это была ошибка. Вот. А второй раз в 56-м году, когда мы чуть было не договорились с японцами и подписали бы при Хрущеве тогда договор, сейчас бы на него все сваливали, зачем он, гад, отдал Шикотан и Хабамаи, но уже было бы поздно, а мирный договор был бы уже сейчас подписан.
Нам и Крыма достаточно.
Но тогда вступился госсекретарь США по фамилии Даллес, Джон Фостер, который сказал японцам, что если вы договоритесь с советами, то мы у вас Окинаву отберем, и еще весь архипелаг Рюкю тоже отберем вместе с ней. То есть совсем отторгнем. Не то, что они оккупированы останутся, а мы просто заберем их себе. Вот что было подсказано. И японцы тогда сказали, отыграли назад все и сказали, ну, тогда и не будем договариваться, и ничего с русскими подписывать не будем. Вот и все. А так бы был договор, уже два раза могли его подписать, в 51-м и 56-м году.
Но, похоже, и сейчас, видимо, не подпишем. Но что пишет Михаил, наш радиослушатель? Чтобы не потерять лицо, отдал бы два острова в обмен на подписание мирного договора, на признание Крыма и на инвестиции в 2 триллиона рублей в Российскую Федерацию
на протяжении 3 лет. Вот видите как, общественное мнение не так однозначно.
А я не говорила, что однозначно, я просто сказала, что большинство наших радиослушателей...
А представляете, сейчас бы действительно вот в это в одном пакете шло. Мы вам там два острова, или даже четыре, например, сказали, а Япония признает Крым. И вслед за этим, например, еще куча азиатских стран признала бы Крым. А потом бы и с Трампом о чем-нибудь тоже на этот предмет договорились. А за Крым, в общем, необитаемые Хабамаи на правах совместного хозяйствования. Кстати говоря, у нас была форма этого сотрудничества в 20-х годах с Японией, когда фактически они там так хозяйствовали, что, в общем, туда советская власть не особенно и совалась.
Хорошо, давайте мы сейчас тогда уходим на небольшую паузу и поговорим о том, как хозяйствуют на нашей территории на кабинет министров, ну и, соответственно, глава кабинета министров России. Отчет об этом сегодня был предоставлен прессе.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня на радио «Комсомольская правда».
С нами в студии журналист и политолог Георгий Бофт. Увлеклись мы обсуждением Японии. Вот, кстати, от наших радиослушателей пришли сообщения по предыдущей теме о договоренностях между Россией и Японией. Но я напомню, что визит президента нашей страны в Японию продолжается. И вот что пишут. Не надо глупостей, и Крым, и Курилы. Вот так вот. Далее. Это предательство. Если отдадим острова, не сметь. Путину прощения не будет. Вот так вот пишут наши радиослушатели. Вы говорите, Георгий Георгиевич. Видите, темная реакция однозначная. Не отдавать острова.
Но вроде что, как в ЦИОМ проведет опрос потом, и все одобрят.
Ну, посмотрим, да, визит только начался, будут ли какие-то договоренности. Пока об этом речи не идет, речь идет о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах Курильской гряды. Но я уже говорила о том, что мы обсуждать будем и наши внутренние экономические проблемы, и радости, наверное, тоже. И вот, в частности, сегодня премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев дал традиционное ежегодное интервью журналистам российских телеканалов. Там были представители Первого канала, России, НТВ, Дождя и РБК.
Вообще, вот, должен сказать, что, конечно, пиар-служба Дмитрия Анатольевича Медведева...
Она не изменяет
тебя. Я бы ее выгнал просто.
Вот из года в год один тот же...
Вот зачем нужно проводить пресс-конференцию Медведева в день визита Путина в Японию? Это же два пересекающиеся по значимости события. Да? Одно перебивает другое. Но вот надо как-то... Ну, на день сдвинь позже или до.
Ну, что делать, Георгий Георгиевич, если по четвергам у нас проходит важный мероприятие?
Ну, по
четвергам, понимаете?
Это же не рыбный день.
Вот у нас послание Федеральному собранию президента по четвергам, или хорошо. Большая пресс-конференция президента. Да. Это обязательно в четверг.
Хорошо.
Но почему премьер-министр должен...
А премьер-министр не мог провести на неделю раньше пресс-конференцию? В прошлый четверг, когда не было визита президента в Японию.
А может быть, не были подготовлены какие-то выкладки?
А, ну да, ну... да, да, конечно. Там такие выкладки, что их прям надо 10 лет готовить.
Ну, хорошо, но цифры-то...
Ну, могу я поворчать? Нет. Цифры и за неделю, полотно. Конечно, изменились колоссально.
Вот смотрите, да. что у нас тут? У нас тут вот главный итог уходящего года, как сказал Дмитрий Анатольевич, это сохранение макроэкономической стабильности, а также выполнение социальных обязательств. Ну и вместе с тем Медведев ответил, что показатели могли бы быть и лучше. Нас не устраивают темпы роста экономики, даже в 1.5% надо добиться темпов роста, превышающих среднемировые. Ну что, ну разве
но
плохо?
Он Путина повторил.
Ну, так он второе лицо в государстве, кстати, имеет
говоря,
право повторить первое
кстати
лицо.
Говоря, я заметил, что в нынешней пресс-конференции Медведев, в отличие от своей же несколько лет давности, аналогичной пресс-конференции, ну и традиционно, да, чаще гораздо цитировал Владимира Владимировича.
Да он вообще цитировал,
я не посчитал,
в том числе и народную мудрость.
Просто через раз.
Про ложки к обеду и про прочее-прочее. Там, да, вот журналисты подсчитали, сколько раз он выдавал вот такие про кошек, ложки и так далее.
Это говорит о том, что он припал к истокам, как к народной мудрости, так и к...
Так и да.
Да.
Так, ну, по поводу цифр. Что у нас? Вот, не знаю, смотрите. Потребность в транспортной промышленности удовлетворяется на 98% за счет внутреннего производства. На 65-70% удовлетворяется внутренний спрос на лекарства. Положительные изменения в промышленности. В этом году некоторые отрасли растут на 10-15%.
Что еще? Ну, не сказал, какие, правда.
Ну, вот некоторые.
Некоторые. Он не сказал, какие.
А какие, по вашему мнению, растут?
Я не знаю, какие растут.
Нет,
это,
таких вы таких
это
не знаете?
Может быть, рост с нулевой базы. Там раньше выпустили один, значит, обрабатывающий станок с ЧПУ, как раньше в советское время, с числовым программным управлением, говоря, а сейчас выпустили, например, 1.5. И тогда будет, конечно, колоссальный рост. Там у нас провал по собственному промышленному производству был столь катастрофичен, там чудовищные цифры, там проводились штучные там какие-то вещи. Поэтому если мы выпустили их не 10 штук, а 15, вот уже вам рост на 50%.
Угу. Хорошо, но так никто же не будет спорить, что с коррупцией-то борется, и вот это еще один фрагмент из, соответственно, беседы премьер-министра нашей страны с журналистами российских телеканалов.
Я все-таки хочу подчеркнуть еще раз, что борьба с коррупцией в нашей стране за последние годы приобрела системный характер. Это не компанейщина, это не желание понравиться, это не какие-то предвыборные лозунги. Ровно поэтому, какой бы политический сезон ни был, высокий, когда идут выборы или когда они заканчиваются, все равно антикоррупционные расследования продолжаются, чиновников, должностных лиц привлекают к ответственности. И эта линия будет продолжена. Кстати, эти расследования, они касаются и должностных лиц следственных органов.
Ну, понятно, почему возникла тема коррупции, потому что, естественно, спросили Дмитрия Анатольевича о деле Улюкаева, который Медведев назвал очередным распечальным событием. Ну что, вот по коррупции ведь цифры-то Медведев озвучил достаточно такие солидные. С 2012 года, почему, правда, с 2012-го, следственные органы направили в суд 50 тысяч уголовных дел о коррупции.
Потому что он перестал быть президентом в 2012 году, вы забыли.
Нет, я не забыл, просто если это разговор о 16-м годе, то почему брать с 12-го? Давайте за 16-й год цифры.
А он берет с 12-го.
А он с 12-го, да.
Да.
Ну, хорошо, ладно. Так вот, 50 тысяч уголовных дел о коррупции, из них 3,5 тысячи в отношении чиновников госслужбы и еще 1300 дела против депутатов различных уровней.
Ну, много, плохие? Да, много. Да. Дело в том, что, конечно, можно согласиться с Медведевым в данном случае, что мы видим борьбу с коррупцией. Есть две точки зрения по этому поводу. Одни говорят, что это действительно системная борьба с коррупцией, как Медведев и говорит, и с этим можно соглашаться. Другая точка зрения, с которой тоже можно соглашаться, а можно не соглашаться, заключается в том, что в условиях ограничения ресурсов, когда в стране трудности определенные, усиливается межвидовая борьба внутри правящей элиты, если угодно, вот, и в том числе за счет конкуренции внутри силовых структур. Они борются за ресурсы, за контроль над ресурсами, поэтому друг друга иногда грызут. Вот есть такая точка зрения. Поэтому стал ли Улюкаев жертвой системной борьбы с коррупцией? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я не знаю, честно говоря. На мой взгляд, он стал жертвой как бы интриг со стороны определенной группировки. И он с ней боролся. Не сказать, чтобы, наверное, такими в белых перчатках и чистыми методами, но проиграл. Вот, проиграл, ему как бы дали денег, на чем и подловили. Вот и все.
Ну, а тогда объясните, жертвой чего или кого стал министр, бывший теперь министр спорта Виталий Мутко? В речь об этом тоже шла, между прочим. Спросили
министр спорта Виталий Мутко пока не стал ничьей жертвой, на самом деле. Министр спорта делает головокружительную карьеру. Чем громче наши допинговые скандалы, тем выше он забирается по служебной лестнице. Если так дальше пойдет, его выдвинут президенты просто, мне кажется. То есть, если нас лишат чемпионата мира по футболу, то это будет такой плюс в карму Мутко, что просто он станет, можно сказать, в 2018 году уже прям побежит уже кандидатом в президенты против Путина. Потому что я еще не помню такого случая, чтобы такое количество провалов так продвигало нашего чиновника на такие немыслимые высоты в чиновничьей карьере.
Ну, может быть, это наш российский талисман? Без Виталия Леонтьевича на руководящих постах невозможно представить.
Если все-таки чемпионат мира по футболу состоится, то мне кажется, что надо тогда повторить трюк с олимпийским мишкой на прощальной церемонии закрытия Олимпиады в Москве и надуть Виталия Мутко так, чтобы он улетел уже так, чтобы никогда не вернулся.
Да, вы думаете, легко быть министром? Вот, кстати,
тяжело, конечно.
Тяжело. Вот и Дмитрий Анатольевич тоже считает, что, знаете ли, министром быть достаточно сложно.
Не хотел бы я работать министром культуры, как и министром спорта. Это сложная работа, нервная. На мой взгляд, любой министр должен осуществлять координацию, как принято говорить, государственной политики в этой сфере. Относится ли к вопросам координации государственной политики и издания соответствующих нормативных актов комментарии по конкретным ситуациям? Когда комментарии осуществляются чиновником в любой сфере, это, к сожалению, в какой-то момент может быть воспринято как окрик, а вот этого допускать нельзя.
Ну, это было и про министра спорта, это, и про министра культуры. Да,
про министра
это вот тот скандал,
уже,
который разразился. Еще один вопрос, у нас остается минутка буквально. Что еще заявил Дмитрий Анатольевич? Он, комментируя приватизацию госкомпании, подчеркнул, что не важно, кто приобретает, важно, за какие деньги приобретает. Вот очень спорный постулат или нет в нынешних условиях?
Мне кажется, что с приватизацией Роснефти, если он имел ее в виду,
наверняка.
Не до конца еще ясно, в чем государственная выгода от того, что деньги из одного государственного кармана, даже косвенно государственного, перекладываются в другой государственный карман. У меня пока нет ясности, на чьи деньги Глинкор и Катарский фонд приобретает 19,5% Роснефти. Чистые ли это иностранные деньги, или это нечистые иностранные деньги, и они выступают так называемыми фронтлайнерами, то есть прикрывают кого-то.
Ну что, об иностранцах поговорим через 4 минуты.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня на радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Георгий Бовт. И спасибо нашим радиослушателям, которые присылают сообщения на WhatsApp по тем темам, которые мы обсуждаем с Георгием Георгиевичем в прямом эфире.
Жгут,
да. Порадовались ваши шутки про Виталия Мутко и каким образом нужно завершить чемпионат мира по футболу.
Торжественно.
Да, по поводу Японии также тема затронула наших радиослушателей, что пишут: организовать поставку товаров из Японии в страны Европы через нашу территорию, японцы будут наши лучшие друзья вовеки, только США этого не допустят.
Ну, в этом возможно. Есть резон, конечно, да, они не в восторге от визита Путина, они хотели бы, чтобы его вообще не было. Потом,
визит или
потом
Путина?
Давили. Нет, визит,
там чтобы не другого.
Было. Ну, да. Они давили потом, чтобы была скорректирована программа, чтобы ни в коем случае там его не принимать в столице. Ну, в общем, целое дело.
Я напомню, вы можете присылать сообщение на WhatsApp 8-967-200-97-02. Ну, вот тема Соединенных Штатов Америки, которая возникла сама по себе, сейчас обретет и информационное подтверждение, информационную подпитку. Американский телеканал NBC News со ссылкой на два высокопоставленных источника в разведке утверждает, что высшее российское руководство, ну и, читая лично сам президент, якобы было причастно к хакерским атакам во время предвыборной кампании в США. Так вот, один из собеседников телеканала заявил, что первоначально целью вмешательства была якобы месть кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Впоследствии, по его словам, усилия были направлены на то, чтобы показать коррупцию в американской политике и тем самым расколоть американских союзников при помощи создания представления о том, что другие страны больше не могут рассчитывать на США как на заслуживающего доверия мирового лидера. Вот так вот.
Но все это получилось.
А это, простите, было я получилось не... потому, что получилось, или получилось потому, что приложили к этому какую-то руку?
Те, кто хакнул сервер демократов, вскрыли, значит, много нелицеприятных фактов о Хиллари Клинтон, и это повлияло на выборы, конечно же.
Ага.
Вот, и, конечно же, ну, вряд ли это повлияло на имидж Америки в мире, поскольку он такой, какой есть. Есть целый ряд стран, где патологически ненавидят ее, есть целый ряд стран, где боготворят и так далее. Я не думаю, что тут что-то изменилось, тем более, что Хиллари Клинтон выборы проиграла. Но то, что, конечно, факт вскрытия переписки, он сыграл роль на выборах, это отрицать невозможно. И то, что там написано про нее, меня удивительно другое на самом деле. Почему американцы, и в том числе средства массовой информации, которые поддерживали в массе своей на 90% именно Клинтон, почему они как-то не задаются другим вполне резонным вопросом, а вот то, что там написано-то про нее, это как? Как с этим-то быть?
А никто уже об
вот
этом не спрашивает.
Вот как с этим-то,
да,
быть, понимаете? То, что как заказывали ей речи, как она, что она говорила банкирам с Уолл-стрит, как она добилась победы на праймерис против Сандерса, как подтасовывали фактические голоса и так далее. Как с этим-то быть, понимаете? Поэтому я думаю, что у них нет прямых доказательств. Вот.
Ну, вот смотрите, другой источник, например, Daily Mail со ссылкой на работающего на Wikileaks бывшего британского посла в Узбекистане Крейга Мюрри, тут хоть ссылка есть на человека, а тут просто в предыдущем случае не названы источники. Так вот, уверяют, что публикация служебной документации Демократической партии США на портале Wikileaks в ходе кампании по выборам президента стала возможна благодаря источникам самой партии. Ни одна из утечек, уверяет этот британский посол, бывший британский посол, ни одна из утечек не поступила от русских. Источник имел легальный доступ к информации. Документы были получены в результате инсайдерских утечек, а не взлома компьютеров.
Это и так, и не так. Значит, по поводу внутренних источников это так, но, как говорил сам Wikileaks и другие многочисленные, кроме него, источники, там была рассылка на почту активистам этой партии с вирусом. И они открыли соответствующий файл, после чего уже была вскрыта и вся переписка Демпартии. Поэтому, ну, как? Вот как это трактовать? Был вирус запущен, он сработал.
Охраняйте лучше.
Ну, да.
Вашу документацию, тем более такую важную и секретную. Но и что в связи с этим прогнозируют? В связи с этим это имеется в виду с избранием Дональда Трампа. Вот мы сейчас обсуждали неудачницу Хиллари Клинтон. Гораздо интереснее, что будет с Дональдом Трампом, а точнее с тем, когда он придет, собственно, на свой пост. Вот
я вам скажу, что будет первое. Что? Одно из первых вещей, одно из главных тематик переговоров с Россией Дональда Трампа станет соглашение о кибербезопасности и о ненападении в киберсфере.
Почему?
Потому что тема есть. Тема есть, она засела прочно в умах американских политиков, и, значит, об этом надо договариваться. Нужно, вообще договариваться нужно о правилах игры в киберпространстве, потому что сейчас нет никакого ограничения гонки кибервооружений, никакого. И, между прочим, если вспомнить кампанию 2012 года, когда Обама выбирался, то аналогичные примерно обвинения звучали в адрес китайцев о том, что те атакуют серверы и тех, и других, и республиканцев, и демократов. И в результате, в ходе одной из недавних встреч саммита, летом, по-моему, был, между Си Цзиньпином и Обамой, было заключено соглашение на высшем уровне о том, что стороны не используют кибероружие в... Ну, там было о коммерческих, так сказать, вот коммерческой тайне, но подразумевалось, что и вот в этой сфере тоже будет некое правило приличия соблюдаться. То есть китайцы этого добились. Я думаю, что это и с нами должна быть темой. И, кстати говоря, объективности ради, надо заметить, что Россия не первый год уже ставит на международном уровне проблему, что надо как-то всем странам выработать некий кодекс поведения в интернете и выработать некие общие правила игры. Таких правил нет, поэтому идет игра без правил, война без правил. Я думаю, что мы находимся сейчас примерно в той же стадии, в которой мы находились примерно в 50-х годах относительно ядерных вооружений, когда никаких ограничений не было, а потом поняли, что надо все-таки вырабатывать какие-то правила поведения и ограничения. То же самое будет с киберсферой, и я думаю, что за президентство Трампа, если оно продлится все 4 года, его не импичнут, я думаю, что это соглашение между Россией и США будет достигнуто.
Но я напомню, что в этом году, по-моему, впервые президент нашей страны принял, утвердил доктрину о кибербезопасности.
Ну, да, это нет, это вторая доктрина.
Вторая?
Уже. Да, вторая доктрина. Первая была то ли в начале 2000-х, по-моему, в самом начале 2000-х годов, а вообще-то другая. Ну, я бы не хотел о ней говорить, потому что я к ней отношусь не очень хорошо.
Ну, давайте тогда поговорим о том, что неожиданно вдруг в России начали искать союзника, причем против кого? Против Америки. Вот сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини заявила, что Евросоюз готов работать с командой Дональда Трампа, но в то же время Брюссель может занять общую позицию с Россией в противовес политике, которую, вероятно, будет проводить избранный президент США по некоторым вопросам. Что это за некоторые вопросы? Вот ЕС и Россия, как считает Могерини, могут действовать сообща против Трампа по вопросом отказа от ядерного соглашения с Ираном. Мол, Трамп собирается встряхнуть политику на Ближнем Востоке или уменьшить роль Организации Объединенных Наций. И вот по этим трем вопросам ЕС и Россия должны против Трампа объединяться.
Это пока вот... очень абстрактное представление Могерини о том, что будет делать Трамп. Трамп собирался уменьшить активизм Америки на Ближнем Востоке за счет снижения поддержки, например, того, что администрация Обамы называет умеренной сирийской оппозицией. Вот ее сейчас как раз только что раздолбали в Восточном Алеппо, эту умеренную сирийскую оппозицию, перемешанные с исламистами. Ну и слава богу, там, я надеюсь, уже когда Трамп въедет в Белый дом, будет почти некого поддерживать. Нет оппозиции, нет проблемы.
Есть и другие города в Сирии, как мы понимаем, активно занятые оппозицией.
Есть другие, к сожалению, не удастся успеть решить сирийский вопрос до того, как Трамп въедет в Белый дом.
Увы, одновременно с позитивными новостями из Алеппо пришли отнюдь не позитивные новости из Пальмиры, так что... Кто что хочет видеть в этой ситуации сирийской, но мы продолжаем. Еще вот один вопрос, Георгий Ильич. На этой неделе стало известно, кто может занять, собственно, один из самых важных постов госсекретаря, и им может стать Рекс Тиллерсон. Ну, я думаю, что нашим слушателям не надо объяснять, кто это, потому что мы уже достаточно много о нем говорили. Вот как вам эта кандидатура?
Если его утвердят, а я думаю, что по утверждению... Нет, может быть, утвердят, я не знаю. Там, на самом деле, против него будет, конечно, мощная кампания в Сенате, и ему будет сложно пройти утверждение в Сенате, поскольку далеко не все республиканцы, а там небольшое большинство республиканцев в Сенате, далеко не все из них сторонники Трампа вообще, и они могут проголосовать против этой кандидатуры. И именно в связи с тем, что он вот такой якобы друг России. Демократам надо для того, чтобы завалить Тиллерсона, три голоса от республиканцев переманить, и все. А это вот Маккейн – это один голос, там сенатор Линдси Грэм – это другой голос, и найдется еще, мне кажется, пяток, а даже десяток республиканцев, которые могут против него проголосовать. Они могут проголосовать «за», но за это они потребуют у Трампа каких-то уступок. Они не то, что упертые какие-то там идеологические противники главы корпорации «Эксон». Я думаю, что корпорация «Эксон» тоже ведь не сидит сложа руки. Лоббизм в Америке – дело разрешенное. Вот, поэтому, да, всем же нужно выбираться, проводить кампании на какие-то деньги и так далее и тому подобное. Это вопрос торговли, вопрос лоббизма. Что же касается, если он станет госсекретарем, то, конечно, ему надо будет доказать, что он не друг Путина. Поэтому здесь нужно будет ему сделать какие-то заявления, действия и так далее.
Публично что... выбросить российскую награду, что ли?
Ну, нет, не до такой степени, но ему нужно будет сделать некие такие шаги, чтобы доказать свою независимость, что он отстаивает интересы, прежде всего, Америки, а не служит марионеткой Владимира Владимировича в Госдепартаменте.
Ну, а может быть, проще доказать, что, например, дружба с Россией в интересах Америки? Объяснить, почему? Цифры,
так вот,
выкладки?
Нет, так вот напрямую это доказать в нынешнем Вашингтоне будет непросто. Угу. Нужно будет применить некие такие более сложные ходы, конечно.
Понятно. Ну, вот сегодня стало известно, что, вероятно, будущий глава Госдепа Тиллерсон уходит, точнее, уже ушел с поста главы вот этой компании ExxonMobil. Так что до конца нынешнего года он уже этот пост покинет. Спасибо. Георгий Бофт был с нами.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.